«Сматываемся. Я чувствую себя дураком», — сказал Рой. Пошевелившись, он расплескал свое шампанское, чертыхнулся и принялся вытирать. Я налил ему еще и смотрел, как он медленно и спокойно допивает свой бокал. Через 5 минут в дальнем углу ресторана появилось оно. Метрдотель разворачивал вокруг самого дальнего столика ширму. Она выскользнула и с резким шуршанием наполовину сложилась обратно. Метрдотель что-то пробурчал себе под нос, а затем в дверях кухни, где, как я понял, уже несколько секунд назад появились мужчина и женщина, произошло некое движение. И вот, когда метрдотель поправил свернувшийся экран, они вышли на свет и, глядя лишь вперед, на эту ширму, поспешно направились к столу.
«Боже мой!» — сипло прошептал я. «Рой!»
Рой взглянул туда же.
«Фафнир!» — шепнул я.
«Не может быть!»
Рой замер и пристально вгляделся в прошмыгнувшую парочку.
«Точно!»
Но тот, кто торопливо прошел от кухни к столу, за руку таща за собой свою даму, был не Фафнир, не мифологический дракон, не жуткий змей. Это был тот, кого мы искали столько долгих недель и трудных дней. Тот, кого я мог бы создать при помощи пера или машинки, чувствуя, как холодок ужаса ползет вверх по руке и леденит затылок. Это был тот, кого Рой тщетно пытался сотворить каждый раз, когда запускал свои длинные пальцы в глину. Кровавый пузырь, раздувшийся на поверхности грязной первобытной жижи и обретший форму лица. И это лицо вобрало в себя все изуродованные, рубцеватые, замогильные лица раненых, расстрелянных и похороненных людей за все 10 тысяч лет, что существуют войны. Это был Квазимодо в старости, истерзанный неспосланными ему божьими карами в виде раковых опухолей и нескончаемыми страданиями от проказы. И сквозь это лицо просвечивала душа, которой суждено жить в нем вечно.
«Вечно», — подумал я, — «ей никогда не выбраться».
Это было наше чудовище. Все решилось в один миг. Мысленно сделав моментальное фото этого создания, я закрыл глаза и увидел, что ужасающий лик оставил огненный отпечаток на моей сетчатке. Он пылал так неистово, что глаза мои до краев наполнились слезами, и невольный звук вырвался из моего горла. Это было лицо, в котором тонули 2 страшных жидких глаза. Лицо, в котором эти исступленно барахтающиеся глаза не находили ни тихой гавани, ни покоя, ни спасения. И не видя вокруг себя ничего безупречного, эти глаза, блестя отчаянием, плавали на одном месте, держась на поверхности месива из плоти, не желая тонуть, отказываясь сдаться и исчезнуть совсем. В них светилась искра последней надежды, надежды на то, что, вращаясь в том или ином направлении, они все-таки высмотрят для себя что-нибудь, незаметный способ избавления, проявление совершенной красоты, весть о том, что все не так ужасно, как кажется. И вот эти глаза покачивались, как поплавок на якоре, среди раскаленной до красна лавы истребленной плоти, среди плавящейся массы генетического материала, в которой ни одна душа, даже самая мужественная, не способна выжить. Ноздри размеренно втягивались, рот отверстой раной заходился в беззвучном крике и исторгал воздух обратно. В этот момент я увидел, как Рой дернулся вперед, потом назад, словно в него выстрелили, а рука его безотчетным и быстрым движением потянулась к карману. Затем, когда странный человек развалина скрылся за водруженной на место ширмой, рука Роя вынырнула из кармана, достав оттуда маленький блокнот для эскизов и карандаш. Не отрывая взгляда от ширмы, словно прозревая сквозь нее и совсем не глядя в блокнот, Рой сделал набросок страшного видения, кошмара, кровоточащей плоти, разрушенной и обезнадеженной. Рой, подобно Гюставу Доре задолго до него, обладал той же точностью пальцев, которые двигались, бегали, оставляя чернильный след, рисуя набросок. Ему достаточно было одним взглядом окинуть лондонскую толпу, и словно из открывшегося крана, из опрокинутого стакана, сквозь воронку памяти, из-под его пальцев струей выхлёстывали образы, брызгали с карандаша, и каждый глаз, каждая ноздря, каждый рот, каждая щека и каждое лицо оказывались четкими и законченными, будто отпечатанные. Через 10 секунд рука Роя, точно паук, брошенный в кипяток, плясала и лихорадочно сновала, судорожно набрасывая воспоминания. Мгновение назад блокнот был пуст, и вот уже чудовище, не все, но большая его часть, оказалась там. «Черт!» — прошептал Рой и отшвырнул карандаш. Я посмотрел на ширму с восточным орнаментом, затем на набросок. То, что я увидел, смахивало на полупозитивный, полунегативный снимок промелькнувшего перед нашими глазами страшилища. Теперь, когда чудовище скрылось из виду и метрдотель за ширмой принимал заказ, я не мог оторвать взгляда от рисунка Роя. «Почти все», — прошептал Рой, — «но не совсем. Поиски закончены, Юнга».
«Нет».
«Да!» Я отчего-то вскочил.
«Спокойной ночи».
«Ты куда?» — опешил Рой.
«Домой».
«Ну и как ты думаешь добираться? Час трястись в автобусе? Сядь!»
Рука Роя бегала по блокноту.
«Перестань!» — сказал я.
Это было все равно, что выстрелить ему в лицо.
«И это после стольких недель ожидания? К черту! Что это с тобой?»
«Я выхожу из игры».
«Я тоже. Думаешь, мне все это нравится?»
Он задумался над своими словами.
«Ладно, пусть мне будет плохо, но сперва я разберусь с этим».
Он сделал рисунок еще кошмарнее, выделяя самые страшные черты.
«Ну как?»
«Вот теперь мне действительно страшно».
«Думаешь, он выскочит из-за ширмы и схватит тебя?»
«Точно».
«Садись и ешь свой салат. Знаешь, как говорит Хичкок, когда главный художник закончил с декорациями, фильм состоялся. Наш фильм состоялся. Это его завершение. Дело в шляпе».
«Но чего мне так стыдно?» Я тяжело опустился обратно на стул и не мог уже смотреть в Роев блокнот.
«Да потому что ты не он, а он не ты. Благодари Бога и цени каждое проявление его милости. Ну и что, если я порву все это, и мы уйдем? Сколько еще месяцев нам понадобится, чтобы найти что-то столь же печальное и страшное?»
Я с трудом проглотил комок в горле.
«Вечность. То-то. Другого такого вечера не будет, так что сиди спокойно, ешь и жди».
«Я подожду, но спокойно сидеть не смогу, и мне будет очень грустно». Рой посмотрел на меня в упор.
«Видишь эти глаза?»
«Да».
«И что ты в них видишь?»
«Слезы».
«Значит, я переживаю не меньше твоего, но ничего не могу с собой поделать. Остынь, выпей».
Он подлил еще шампанского.
«Как? «Какая гадость!» — сказал я.
Рой рисовал, и лицо ясно проявлялось на бумаге. Лицо на стадии полного разложения, словно его жилец, разум, обитавший под этой оболочкой, сбежал, уплыл за 1000 миль и теперь безвозвратно тонет. Если под этой плотью и были кости, их давно разметало на части, и, воссоединившись, они обрели какие-то жучиные очертания, чужие фасады, замаскированные под руины. Если и был под этими костями разум, прячущийся в расселенных сетчатке и слуховых каналов, то он отчаянно заявлял о себе через вращающиеся белки глаз.
«Однако», —
Как только нам принесли еду и налили шампанского, мы с Роем застыли от ужаса. Из-за ширмы раздались взрывы невероятного хохота, гулко отражавшиеся от стен. Сперва женщина не смеялась в ответ, но затем, по прошествии часа, ее негромкий смех звучал почти наравне с хохотом мужчины.